новостями знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Инвестиционный форум «Россия» проходит в Москве. Министр финансов Алексей Кудрин и глава Минрегионразвития Дмитрий Казак представили свое видение внешней и внутренней экономической политики России в ближайшем будущем. Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» подвергаются давлению в регионах. Сегодня истекает срок моратория на повышение цен на социально значимые продукты питания. Это соглашение крупнейшие торговые сети, производители продовольствия и Минсельхоз России заключили осенью 2007 года. Эти и другие темы, а также самые интересные публикации в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе в следующие 50 минут. Накануне в Москве открылся инвестиционный форум России. Россия может вскоре перейти к прямым инвестициям из-за рубежа. Западные партнеры не должны расценивать внешнюю политику России как враждебную, она просто прагматичная. Проблема экономического воздействия России на Запад с помощью энергоносителей преувеличивается. Это тезисы из выступления министра финансов России Алексея Кудрина. Министр регионального развития Дмитрий Казак, выступая на форуме «Россия», обнародовал программу экономически обоснованного объединения регионов в десяток макрорегионов. Глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс говорил, что Россия абсолютно не готова к потрясениям на мировых финансовых рынках. И совершенно обратное заявил на форуме «Россия» глава Института экономики переходного периода Егор Гайдар. И вчера же, сразу после участия в форуме, Егор Гайдар выступил в Высшей школе экономики с докладом все на ту же тему – экономического будущего России. Наш корреспондент Олег Кусов имел возможность более подробно познакомиться с аргументацией экономиста Егора Гайдара.
На семинаре в Высшей школе экономики выступил директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар. По его мнению, внешняя политика России остается дорогостоящей для экономики страны.
Наша внешняя политика последнего времени, которую я сегодня как раз выступаю на конференции «Тройки», назвал подростковой, она, в общем, как всякое подростковое поведение, не слишком комфортно ни для подростка, ни для окружающих, и чего-то это стоит. Вот чем быстрее мы повзрослеем и перестанем вести себя как подросток, тем в меньшей степени дорогостоящей для экономического развития станет наша внешняя политика.
Многие геополитические факторы сегодня влияют на формирование нефтяных цен.
Если бы у нас не было Ближнего Востока, если бы ситуация в Ираке была бы лучше, чем она есть сейчас, и перспективы были бы лучше, если бы у нас не было серьезных проблем в Иране, если бы они не влияли всерьез на все, что связано с нефтеснабжением мира, то я вам могу сказать, что крах нефтяных цен я просто бы вам прописал железно. Но так как все это есть, это уже меняет картину, это добавляет туда сугубо внешние глобальные факторы.
Говорил Егор Гайдар. Руководитель семинара Евгений Ясин напомнил, что высокотехнологичная продукция в российском экспорте занимает 1.5%. Это почти что ничего, заметил научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.
Вот наше руководство исходит из такой парадигмы о том, что потеря лица – это самое тяжелое. А то, что могут быть еще какие-то последствия, то это, так сказать, уже не так существенно. Чтобы вылезти, на самом деле, это научиться производить другую продукцию и поставлять ее на мировой рынок и так далее. Это лет, 40.
Высокие нефтяные цены на мировом рынке не способствуют экономическим реформам в России, подчеркнул Егор Гайдар.
Конечно, перемены происходят обычно, когда их нельзя не проводить. Вот когда у вас такие цены на нефть и, в общем, такая ситуация с бюджетом в этой связи с ростом. Ну, кому к чертовой матери нужны какие реформы? Ну, и так же все хорошо. Ну, там вот показать кулак кому-нибудь, британский совет закрыть. Это здорово, это круто. Вот, а реформы, ну, зачем? Для Орта устал от реформы. Вообще от реформы одни бед. В этой связи снижение цен на нефть для России стратегически, это только благо. Да, обязательно произойдет. Там не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра обязательно будет. То есть, когда просто режим, понимаете, что в других, в этих условиях он в таком виде, не может. Ему надо для того, чтобы уцелеть, как-то начать радикально меняться.
Это было мнение директора Института экономики переходного периода Егора Гайдара. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Итак, вчерашний день ознаменовался бурным обсуждением на высоком уровне внешней и внутренней экономической политики России. Обсудить прозвучавшие вчера на форуме России предложения и тезисы мы пригласили директора Института экономики Российской академии наук Руслана Гринберга. Руслан Семенович, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, напомню, что вчера министр финансов Алексей Кудрин сказал, что внешняя экономическая политика России, она прагматичная, а вовсе не дружественная, какой она видится западным партнерам. Ну, скажите, пожалуйста, в чем прагматизм, на ваш взгляд, если вы согласны с этим?
Ну, вы знаете, я несколько смущен вот этими соображениями господина Кудрина, поскольку кто знает мои тексты и статьи, речи, то обычно я критикую министра финансов. А в этот раз мне хочется присоединиться к нему, потому что, вообще-то говоря, здесь в наших отношениях с остальным миром существует такой вот стереотип, ну, на Западе в частности, что вот теперь мы начинаем угрожать остальному миру высокими ценами на нефть, лучше сказать, большими барышами, которые мы получаем, и якобы очень сильно влияем на политику. На самом деле здесь на 90% все это неправда. И в этом смысле Кудрин прав, когда мы говорим о том, что ну, раз Россия проводит такую активную политику, ну, она проводит, как и любая другая страна, у которой вдруг получилось много денег, и которая пытается быть мощным игроком в мировом хозяйстве. В конце концов, мы живем в глобализированном мире, мы покупаем активы там. Ну, понятно, что полностью от политических соображений экономической экспансии не может быть очищена, но тем не менее, я думаю, что как раз он здесь скорее прав, чем не прав.
Ну вот еще один тезис, еще один выступавший на вчерашнем форуме России, инвестиционном форуме России, это министр регионального развития Дмитрий Казак. Он, соответственно, представлял программу экономического развития регионов. И одно из его предложений – это создать в России 10 макрорегионов, объединить и уже существующие регионы в еще 10, но экономически обосновав это. Вам не кажется, что административная карта России без того достаточно пестрая, области, федеральные округа, теперь вот еще 10 регионов? Есть ли в этом экономический смысл?
Ну, видите, здесь время от времени бывают такие попытки как-то консолидировать пространство, в конце концов, 89 субъектов, или сейчас у нас уже меньше. Но, понимаете, в принципе, в последнее время, когда произошла такая мощная централизация, прежде всего финансов, как результат борьбы с сепаратизмом регионов в 90-е годы, в общем-то, более-менее обоснованно. Надо сказать, что вот сейчас ситуация, она очень грустная, потому что денег у регионов нет.
Руслан Семенович, к сожалению, мы сейчас вынуждены прерываться, потому что в Москве 9 часов 15 минут. Спасибо вам большое. Я напомню, что основные тезисы проходящего в Москве форума России мы обсуждали с директором Института экономики Российской академии наук Русланом Гринбергом. Итак, в Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». И главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России сегодня рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. ОБСЕ может отказаться от мониторинга президентских выборов в России, поскольку поставленные российскими властями условия не позволяют наблюдателям полноценно выполнять свою миссию. Москва не допустит вмешательства из Днепинье в ход в президентской кампании, заявил российский лидер Владимир Путин. Вступление Украины в НАТО будет возможно только в случае одобрения этого шага на общенациональном референдуме, заявил премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Таковы главные новости к этому часу. Краткую сводку слушайте через 15 минут. Сегодня 31 января в 2 часа дня по московскому времени. Слушайте радиожурнал «Поверх барьеров». Его темы: Жанна Моро, 80-летие и 60-летие творческой деятельности французской актрисы. «Birdwatch» – англичане считают птиц. «Ночь музея в Берлине», «Мастерская дьявола», чешский фильм выдвинут на «Оскара». Русские сюжеты на неаполитанской театральной сцене. Европейский музыкальный календарь. Все это в радиожурнале «Поверх барьеров» в 2 часа дня сегодня. Сейчас в эфире программы «Свобода в 9». Знакомим вас с содержанием свежих российских газет. Сегодня их читала Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Пользуясь тем, что уже известен список кандидатов в президенты, социологические службы начинают свою работу и проводят опросы. Я знаю, что вы с одним из таких уже знакомы.
Да, этот опрос сегодня публикуют «Новые известия», газета «Коммерсант». Аналитический центр Юрия Левады представил данные опроса, посвященного президентской гонке. Мнение населения о том, как будет проходить сама кампания, разделилась. 48% считают, что на этих выборах будет создаваться видимость борьбы. С другой стороны, 37% полагают, что стоит все же ожидать реальной борьбы между кандидатами. И вот любопытно, что сейчас падает ориентация на Запад в связи с разочарованием в реформах, со страхом перед возможными потрясениями и усиливается изоляционизм. Популярно утверждение, что мы сами самостоятельные и не надо нас ни с кем сравнивать. То есть превращение не удач в достоинство, поясняет аналитик. Россияне, кстати, совершенно не ощущают себя европейцами. По крайней мере, 59% не готовы признать себя таковыми. И вот на фоне таких социологических данных любопытна история, связанная с предвыборным скандалом, который, опять же, связан с международными наблюдателями. Об этом сегодня пишут несколько газет. «Новые известия», «Коммерсант» и издание «Газета». Об этом шла речь и в новостях «Радио Свобода». Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Кристиан Штрохал прислал письмо председателю ЦИКа Владимиру Чурову. И суть письма заключалась в том, я коротко просто напомню, что представители бюро почти наверняка не будут наблюдать за выборами президента Российской Федерации. Суть в том, что ранее Центр избирком пригласил БДИПЧ в числе других международных организаций присылать наблюдателей 28 февраля за три дня до голосования. Но согласно правилам бюро, наблюдатели прибывают к моменту регистрации участников выборов, чтобы более подробно ознакомиться с условиями проведения кампании. Кроме того, документы Копенгагенского совещания 1990 года конференции по человеческому измерению СБСЕ рекомендуют подписавшим странам стремиться содействовать доступу к избирательным процессам. Документ подписали представители СССР, а спустя 4 года Россия, напоминает издание «Газета». Так вот, это письмо ввергло вчера членов Центра избиркома в глубокую задумчивость. В беседе с корреспондентом «Газеты» они ссылались на отсутствие анкетных данных экспертов БДИПЧ и на то, что это политическое решение. И вчера в ведомстве Чурова ждали четкого указания из Кремля, хотя уже к вечеру было понятно, что ответ будет отрицательным. Выступая на коллегии ФСБ, Владимир Путин заявил, что Россия не позволит корректировать извне ход президентской кампании и призвал усилить работу по своевременному получению информации о попытках вмешательства во внутренние дела. Исполняющий обязанности пресс-секретаря БДИПЧ ОБСЕ Кертис Баден пояснил корреспонденту издания «Газеты»: «Мы сможем направить данные на экспертов только после того, как получим официальный ответ из ЦИК». Баден сослался на нормы Копенгагенского совещания 90-го года, которые обязуют государство создавать все условия для работы наблюдателей. Однако член ЦИКа Игорь Борисов считает, что Россия не нарушает ни один из пунктов международных соглашений. Очевидно, подытоживает издание «Газета», что разногласия не имеют не юридический, а политический характер. Копенгагенские документы, как и российское законодательство, не устанавливают четких рамок для времени работы международных наблюдателей и их количества. Однако статья 8 международного протокола рекомендует участникам всячески содействовать наблюдателям. Так что вопрос не в букве Копенгагенского совещания, а в ее трактовке, считает издание «Газета».
Спасибо, Надежда. Я напомню, что сегодня утром газеты читает Надежда Перцева. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии Алексей Кузнецов со спортивными новостями. Доброе утро еще раз, Алексей.
Доброе утро. Итак, главные новости к этому часу. В заключительном туре групповых соревнований Евролиги баскетболисты ЦСКА вчера играли в Болонье против местного клуба «Фортеца». Армейцы уверенно победили соперников со счетом 92-68. Таким образом, ЦСКА завершил первый этап турнира на первом месте в группе А, одержав 12 побед при двух поражениях. Вчера сыграны 9 матчей 48-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги. Салават Юлаев принимал в Уфе хоккейный клуб МВД. Основное дополнительное время ничья 1-1. В серии послематчевых буллитов победил хоккейный клуб МВД 2-1. Металлург в Магнитогорске выиграл у Авангарда 4-2. Локомотив в Ярославле уступил Химику 4-7, а ЦСКА и Динамо эта встреча завершилась победой ЦСКА 3-0. Лидирует Салават Юлаев, набравший 108 очков. Металлург Магнитогорский набрал 101 очко. У Локомотива и ЦСКА по 92 очка. Подготовка Олимпиады 2014 года в Сочи может быть сорвана из-за плачевного состояния пограничной инфраструктуры в регионе, заявил глава Федеральной таможенной службы России Андрей Бельяминов.
Ну и какие же аргументы привел глава Федеральной таможенной службы?
Он сказал, что пограничная инфраструктура в Краснодарском крае дословно оставляет желать лучшего и не соответствует требованиям, которые предъявляются проекту подготовки к Олимпийским играм. Ну, в частности, для строительства олимпийских объектов предполагается увеличение объемов олимпийских перевозок и людей, и, как сказать, строительных материалов из Абхазии. Это, разумеется, связано с транзитом и с переездом большегрузных автомобилей из позиции Грузии по поводу Абхазии. А Абхазия уже сама проявила инициативу, и на этой почве у России были дипломатические трения, в частности, по поводу высказывания Нино Бурджанадзе. Подготовка к Олимпиаде рассчитана в несколько этапов, и вот на первом этапе уже предполагается построить 51 объект инженерно-строительных сооружений, канатные дороги, горнолыжные спуски, отели, и на этой почве вот как раз Андрей Бельяминов видит, что серьезные проблемы возникнут, вероятнее всего, с границей между Россией и Абхазией, а это, конечно, территория спорная.
Но ведь кроме этих проблем у олимпийского проекта «Сочи-2014» есть еще и экологические.
А вот совпали два заявления Бельяминова и Владимира Захарова, председателя комиссии Общественной палаты России по экологической безопасности. Он сказал, что объекты, строящиеся в заповедной зоне, наносят ущерб природе, а Фонд защиты дикой природы, Гринпис и другие экологи предвидят возможный срыв Олимпиады. Сейчас Международный олимпийский комитет рассматривает жалобу экологических организаций, и от этого, в частности, зависит дальнейшая судьба Олимпиады в Сочи. Сегодня многие сайты и газеты, в частности, газета.ру, Утро.ру, посвящают этой теме большие обзорные материалы.
Спасибо большое, Алексей. Я напомню, что со спортивными новостями нас знакомит Алексей Кузнецов. Продолжается программа «Свобода в 9». Активисты оппозиционной коалиции «Другая Россия» заявляют о беспрецедентном давлении на них со стороны правоохранительных органов. В Ростове-на-Дону накануне визита в город кандидата на должность президента России Дмитрия Медведева задержали и осудили на 5 суток активиста Объединенного гражданского фронта Сергея Володина. В Мурманске задолго до запланированного на 10 февраля марша несогласных милиционеры начали обходить квартиры активистов коалиции, предупреждая, что в соответствии с законом об экстремизме они не имеют права выходить на улицы. В другой России действия правоохранительных органов по отношению к своим активистам называют политическим давлением на оппозицию, к которому многие уже успели привыкнуть, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Ростове-на-Дону во вторник милиционеры задержали активиста «Другой России» Сергея Володина. Подробности передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Слепцов.
Информация о факте административного ареста Сергея Володина в городе Ростове практически отсутствует. Как отсутствует и резонанс на эту акцию со стороны властей и общественности. Владимир, как известно из официальных источников, подвергнут административному аресту за нецензурную брань на автобусной остановке в центре города Ростова-на-Дону, где его и задержали милиционеры. Это официальная версия. Решение об аресте вынес судья Октябрьского районного суда. Что касается жены Владимира, Юлии Володиной, то мне удалось выяснить только то, что по факту угроз ей со стороны неизвестных лиц она к местным правоохранителям не обращалась. Деятельность движения под названием «Другая Россия» в Ростове-на-Дону трудно назвать активной и значимой. Сторонники его пока ограничиваются расклеиванием листовок с декларациями принципов торжества демократии в России.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Сергей Слепцов. Активисты «Другой России» говорят, что сам судебный процесс проходил с многочисленными нарушениями. К примеру, место и время задержания Володина в протоколе были указаны неверно. Двое в штатском задержали мужчину на выходе из проходной, где он работает, а не на автобусной остановке. Суд отказался выслушать показания свидетелей. О давлении на оппозицию в Ростове-на-Дону со стороны правоохранительных органов в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель Ростовского регионального отделения Объединенного гражданского фронта Борис Батый.
Вы полагаете, что вот эти действия правоохранительных органов в отношении активистов ОГФ и «Другой России», они с чем связаны? С визитом Дмитрия Медведева в Ростов-на-Дону?
У меня есть все основания полагать это, хотя бы по той простой причине, что когда в июне 2007 года в Ростов-на-Дону приезжал Путин, были произведены превентивные аресты. Люди сидели средний срок 10 суток, даже одного дали 15 суток. То есть на все время пребывания Путина в Ростове. Причем сделано это было заранее, за неделю людей посадили. Это происходило так, все дружно, так, в один день дружно начали скверно словить и приставать к прохожим. И за это наша доблестная милиция всех арестовала и посадила на 10-15 суток. Мировые суды дружно постановили решение.
Вы связывались с Юлией Володиной? Что она рассказывает?
С Юлией Володиной я связывался. У нее вчера вечером произошло, так сказать, событие следующее. Она уже после того, как ее мужа осудили на 5 суток, поехала на... Она живет в городе Шахты, он, впрочем, тоже работает в Ростове. Она поехала, чтобы передачу мужу передать ее на автовокзал. И перед домом, буквально делав несколько слов от дома, к ней подъехала машина без номеров, вышли два молодых человека, которые попытались ее садить в машину. Юля стала звать о помощи, и соседи услышали, и, видимо, курил человек на балконе, и пообещала помощь. После этого молодые люди сказали Юле, что она сделала им много проблем, и пообещали встретиться еще раз. И быстро уехали, то есть как бы незапланированная была ситуация.
Как вы можете просто охарактеризовать обстановку в Ростове-на-Дону, в которую попала именно оппозиция, «Другая Россия», Объединенный гражданский фронт?
Нам вообще-то не привыкать, ситуация во многом повторяется, июньская, дни жесткой форме. То есть идет прессинг, звонки со стороны участковых, слежка, наружное наблюдение. Не за всеми, но за частью людей это, так сказать, проверенный факт. Приход домой к оппозиционерам на профилактические беседы.
Вот эта профилактическая беседа, как это выглядит? О чем говорят, предупреждают? Что?
Вы знаете, я, так сказать, предпочитаю разговаривать с умными людьми, и поэтому лично без крайней необходимости с кого-то не разговариваю. А вообще, кто люди ходил, рассказывали следующее. Предлагают подписать, что он не будет никаких экстремистских действий или не поедет на марш несогласных, намечается. Вот такие вот вещи.
В Мурманске задолго до запланированного оппозиции марша несогласных, его намерены провести 10 февраля, милиционеры начали навещать квартиры активистов коалиции. Лидер Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева называет действия правоохранительных органов политическим давлением на оппозицию, пишет сайт Каспаров.ру. Милиция ходит по квартирам и заставляет активистов подписывать предупреждение, что те не имеют права выходить на улицу в связи с законом об экстремизме. Наибольшее внимание уделяют тем, кто уже принимал участие в акциях «Другой России». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 19 часов по московскому времени на Радио Свобода время гостей. В программу приглашен доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, председатель правления гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам Михаил Карбаневский. Ведет программу Владимир Бабурин. А во второй части сейчас, во второй части программы «Свобода в 9» мы продолжим основную тему дня. Сегодня истекает срок моратория на повышение цен на социально значимые продукты питания.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе может отказаться от мониторинга президентских выборов в России. Представитель ОБСЕ заявил, что поставленные российскими властями условия не позволят наблюдателям полноценно выполнять свою миссию. Верховный суд России сегодня рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Он приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации ряда убийств и покушений. Бывший мэр Нью-Йорка, один из кандидатов на пост президента США от республиканской партии Руди Джулиани, объявил о выходе из президентской кампании. Он выразил поддержку другому кандидату, сенатору Джону Маккейну. О выходе из президентской гонки сообщил также демократ, бывший сенатор Джон Эдвардс. Федеральная резервная система США вновь понизила базовую процентную ставку до 3% годовых. Это второе за 10 дней снижение учетной ставки в связи с опасениями возможной рецессии экономики США. В Вступление Украины в НАТО будет возможно только в случае одобрения этого шага на общенациональном референдуме, заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Военная операция Израиля против боевиков Хезболла в Ливане в 2006 году стала серьезным поражением израильского правительства. К такому выводу пришла правительственная комиссия, которая расследовала действия властей Израиля в ходе этого вооруженного конфликта. Премьер-министр Сербии Вайслав Каштуница заявил, что не поддержит президента Бориса Тадича во втором туре выборов, которые пройдут в воскресенье, из-за разногласий по вопросу об отношениях с ЕС. В Казахстане задержаны подозреваемые в нападении на немецкого журналиста Маркуса Бенсмана. В Афганистане, в провинции Нуристан, боевики обезглавили 4 заложников, захваченных неделю назад. В Испании Конституционный суд оставил в силе закон от 2007 года, обязывающий политические партии включать в свои предвыборные списки не менее 40% женщин.
Продолжается «Свобода в 9». 1 февраля заканчивается срок действия соглашения между правительством Российской Федерации и компаниями, производящими и торгующими продуктами питания, о временной приостановке роста цен на социально значимые виды продовольствия. Это хлеб, молоко, кефир, сметана, подсолнечное масло и яйца. Скорее всего, договоренность о заморозке цен будет продлена еще на 3 месяца. Эксперты считают, что отпускать цены накануне президентских выборов власть не решится. Новый виток роста цен начнется в мае, уже после инаугурации нового президента. Эксперты прогнозируют, что за 2008 год продукты питания в России подорожают еще на 15-20%. О том, к чему может привести искусственное регулирование цен в политических интересах, корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал доктор экономических наук, президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан.
В принципе, понятно, что такое замораживание цен, оно могло иметь только временный эффект. Поэтому не исключено, что сейчас попытаются продлить это, по крайней мере, до президентских выборов, потому что понятно, что всплеск цен перед выборами был бы неприятен. Но существенно вот что. Когда это достигается путем соглашения с крупными торговцами или производителями крупными, фактически происходит вымывание конкурентной среды. Поэтому для следующего скачка создаются дополнительные условия. Кроме того, конечно, неприятно, что правительство, которое в прошлые годы более или менее контролировало инфляцию, управляло этим процессом, практически потеряло управление. Почему эта тема долгого отдельного разговора, и тут могут быть разные догадки, но думаю, что нас ожидают в этом году существенные сюрпризы по поводу уровня инфляции.
Возможен ли какой-то другой вариант регулирования цен на продукты питания, или этого в принципе делать нельзя?
На мой взгляд, единственное, более или менее безопасным способом является эффективная антимонопольная политика. Потому что там, где действительно имеет место сговоры или доминирование, вообще говоря, есть разработанные законом средства для того, чтобы такого рода проблемы решать. Но понятно, что сильная антимонопольная политика, она бьет по интересам как раз доминирующих групп. Доминирующих как в экономике, так нередко и в политической жизни.
Вы сказали, и другие эксперты предсказывают, что рост цен на продукты питания продолжится. А о каком росте может идти речь? Насколько подорожают продукты?
Поймите, инфляция – это процесс, который в себе собирает, результирует самые разные состояния экономического организма и политического организма. Поэтому очень сложно сказать, что будет действовать. Это ведь не только вопрос соотношения спроса и предложения и количества денег, величина денежной массы. Это и вопрос, насколько монополизированы те или иные отрасли, поставки, цепочки. Это вопрос политической определенности или неопределенности. Поэтому я бы не взялся прогнозировать конкретную цифру.
Тем не менее, представители власти говорят о том, что вот ежегодно, несколько раз в год происходит повышение пенсий, пособий. Они обещают и в 2008 году там добавить зарплату бюджетникам. Вот эти все добавки облегчат людям жизнь, как вы считаете? Догонят ли они рост цен на продукты питания?
Не только в нашей стране. Когда происходят выборы, то, разумеется, под выборы идет определенное повышение пенсии, пособий, индексации. Это вообще закономерность движения политического цикла. И на какой-то период это может догонять рост цен. Но, в принципе, конечно, очень сомнительно, чтобы это был длительный эффект. И, скорее всего, эти добавки не будут поспевать за ростом цен.
Заметим, что правительство договорилось с торговлей и производителями не повышать цены до 31 января на десяток социально значимых продуктов. А наш эксперт, с которым беседовала Любовь Чижова, это президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Рузан, говорит, что такой метод не так хорош, как, например, эффективная антимонопольная политика. Но остальные продукты, они по-прежнему остались в рынке, рынок в действии. И к тому же можно только догадываться, насколько действенны подобные соглашения вдалеке от Москвы. Наш корреспондент в Тюмени Алекс Немиров спрашивал своих земляков, довольны ли вы мерами правительства по сдерживанию роста цен на продовольственные товары.
Я эту информацию слышал, что они пытаются регулировать, но могу сказать, нигде это не заметно, чтобы они регулировали. Они сделали вид там кратковременный там, снижение цен на бензин, еще снижение там, на продукты. Но в данный момент могу сказать, что резко какое-то повышение непонятно. И толку нет, что они там говорят, и неизвестно вообще, что будет.
Я думаю, рынок сам по себе, а все, что там наверху, само по себе. Они вот как набавили на сыры, на все. Ну и что? И так оно и стоит. И никто его назад не поставил. Ну вот если добавят пенсию сейчас с февраля, может еще как-то и будет.
Ну, увеличивается пенсия, увеличивается цена. Здесь прослеживается прямая закономерность. Мы живем еще не в рынке, по большому счету, а в монополизированной системе. Поэтому монополия диктует цены. Государство с этим слабо борется.
И изменений-то никаких. Абсолютно только вот в отрицательную сторону. Цены-то растут. Правительство ничего не делает для того, чтобы снизить цены абсолютно.
В чем? Администрация же контролирует, есть антимонопольная служба. Она же создает ситуацию, что была конкуренция. Какие-то меры-то существуют?
Ну, я, например, довольна. Вот в частности, именно конкретно вот этим торговым центром. Для пожилых людей здесь делаются скидки, как их называют сейчас, на социальный товар и на молочные.
Ну, в курсе, но что-то, я думаю, из этого у них ничего не получается толком. От цен на нефть все зависит все равно и цены на продовольствие и так далее.
Ну, на что, вот видите, как вот с молоком получилось так, что молоко это вырвалось. Ну, пока стоит. Хлеб как подняли, сейчас держится. А сколько будет? До выборов додержит, потом будем видеть.
То есть вы считаете, что это все-таки не рыночные меры, а именно правительство пытается вот так сделать?
Я думаю, да, не рыночные. Не было бы выборов, может быть, другая бы столовка была. Тут политика.
Принимают меры, принимают, а в жизнь-то не внедряют. Приходишь в магазин, а цены-то другие. А заявление вроде бы, что это все нормально, особенно такие молоко, сыр, хлеб. Растут цены.
Понимаете, у нас такая, видимо, психология у наших властей, что если человек старый, ему вообще уже ничего не надо. Все, ты на обочине. Получается так. И надежд, в общем-то, у нас на снижение цен никаких. То есть это тревожно.
Толку в росте цен от правительства ноль.
Никакого.
Так тюменцы отвечали на вопрос, довольны ли вы мерами правительства по сдерживанию роста цен на продовольственные товары. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Браузер Firefox выигрывает у Explorer, поисковик Yahoo проигрывает Google. Последние новости из мира высоких технологий представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Министр информационных технологий и связи Леонид Рейман заявил, что началась рассылка российским школам лицензионного программного обеспечения. В первую партию входят 3000 комплектов. В каждый комплект входят программы российских и западных производителей, среди которых компании Microsoft, ABI, лаборатория Касперского, Adobe, Corel и другие. О поставке лицензионного обеспечения в российские школы рассказывает Владимир Губайловский.
Как заявил министр, во втором квартале текущего года все школы России получат лицензионный пакет. Кроме коммерческих программ в пилотных регионах, в Томской области, Пермском крае и Республике Татарстан, начинается эксперимент по установке открытых программ российских производителей на базе операционной системы Linux. Леонид Рейман сказал, я надеюсь, что через 3 года многие школы перейдут на российское программное обеспечение.
Новости коротко. Браузер Mozilla Firefox в Европе значительно потеснил Internet Explorer. Согласно последнему исследованию, количество компьютеров, на которых установлен Firefox, достигло 28%. Internet Explorer используется на 66% компьютеров. Только 46% пользователей Internet Explorer перешли на его новую версию. Во многих случаях при смене браузера европейцы выбирают не новую версию Explorer, а Firefox. Компания Yahoo опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал 2007 года. Чистая прибыль компании сократилась на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Аналитики считают, что к сокращению прибыли Yahoo привело поражение на рынке поиска, где в настоящий момент доминирует компания Google. Руководство Yahoo намерено провести глобальную реструктуризацию компании. Yahoo надеется, что удастся справиться с кризисной ситуацией путем выхода на рынок поиска для мобильных телефонов. Британская компания Touch Bionics объявила, что созданные компанией бионические протезы руки уже получили 70 человек. Протезы позволяют управлять кистью и пальцами с помощью микроэлектрических сигналов, которые поступают от нервной системы пациента. Биопротез снабжается силиконовой перчаткой, имитирующей фактуру и цвет кожи. Впервые бионические протезы стали коммерческим продуктом. Ранее подобные разработки выполнялись только в единичных экземплярах. Стоимость биомеханической руки составляет 18 тысяч долларов.
Новости высоких технологий представила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В Чехии состоялась премьера документального фильма «Гражданин Гавел». Авторы ленты показали не только закулисье политической жизни, но и представили известного политика, первого президента Чехии, как обыкновенного человека, рассказывает наш корреспондент в Праге Александр Вагнер.
Плакаты с рекламой документального фильма о первом президенте Чехии на пражских улицах появились за несколько недель до премьеры. На них Вацлав Гавел изображен в костюме и полосатых носках, с галстуком в горошек и с любимым терьером. Именно так авторы и продюсеры ленты хотят представить зрителям главного героя. Фильм пока что появился только в чешском прокате, но в феврале будет показан на кинофестивале Берлинале. Международной публике двухчасовую ленту представят продюсеры, потому что режиссер картины Павел Каутецкий погиб за 2 года до премьеры. 70 часов отснятого им материала передали его коллеге-документалисту Мирославу Янеку. Ему слово. Когда меня попросили закончить этот фильм, я подумал, что лучше доверить монтаж кому-нибудь другому, так как я совершенно не разбираюсь в политике. В конце концов, это обстоятельство оказалось выгодой. Я отбирал самые яркие и интересные эпизоды, а не те, в которых участвовали известные люди. У фильма «Гражданин Гавел» есть еще одно название – «Сцены из закулисья президента». Продюсер ленты Павел Стернат говорит, что подзаголовок передает основную идею. В этом фильме вы поймете, что Вацлав Гавел обладает тонким чувством юмора. Политические события остаются в стороне, а на первый план выходит личная жизнь. Авторам фильма действительно удалось отснять интимные моменты. Ведь съемки длились более 10 лет, с первого до последнего дня жизни в канцелярии в Пражском граде. За это время от рака умерла первая супруга Вацлава Гавела, Ольга, и состоялась свадьба с его нынешней женой Дагмар. Продолжает Владислав Шпачек, который был пресс-секретарем Вацлава Гавела во время его президентства. Больше всего мы боялись, что о подготовке фильма узнают средства массовой информации. Ведь съемки проходили и во время политического кризиса в Чехии. А Вацлав Гавел откровенно комментировал как ситуацию, так и поведение многих чешских политиков. Вацлав Гавел согласился на съемки при одном условии. Зрители не увидят фильм до тех пор, пока все политики, принимающие в нем участие, не уйдут в отставку. По этой причине премьера состоялась через 5 лет после того, как Вацлав Гавел покинул пост президента. За это время из большой политики ушли Билл Клинтон и Мадлен Олбрайт, которые принимают участие в фильме. Только нынешний президент Вацлав Клаус до сих пор остается у власти и в данный момент баллотируется на 2-й срок. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Говорит Радио Свобода, это «Свобода в 9». В Москве 9 часов 45 минут. В эфире главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России сегодня рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему начальнику службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину. Вступление Украины в НАТО будет возможно только в случае одобрения этого шага на общенациональном референдуме, заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Бывший мэр Нью-Йорка, один из кандидатов на пост президента США от республиканской партии Руди Джулиани, объявил о выходе из президентской кампании. О выходе из президентской гонки сообщил также демократ, бывший сенатор Джон Эдвардс. Федеральная резервная система США вновь понизила базовую процентную ставку до 3% годовых. Таковы главные новости к этому часу. Очередной выпуск новостей слушайте в 10 часов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире программа «Свобода в 9». Следующие несколько минут посвящены новостям двух крупнейших российских городов. С обзором главных событий в Москве и Санкт-Петербурге знакомит Вера Володина.
Москва. Московская военная прокуратура выявила более 340 нарушений законодательства о воинской обязанности в прошлом году. Наиболее значительные нарушения – незаконный призыв. 66 подростков возвращены домой со сборного пункта Москвы, поскольку были признаны негодными к службе. Петербург. Три эколога Белоны и фотокорреспондент газеты «Мой район» были отпущены после задержания Кузьмуловским РОВД. Активисты Белоны планировали замерить радиационный фон у состава на железнодорожной платформе Капитолова. Они предполагали, что там находятся радиационные отходы, подготовленные к отправке на Урал. Этот груз пришел в Петербург морем из Германии неделю назад. Экологи были выпущены без объяснений и без составления административных протоколов. Москва. Общее собрание членов объединения московских скульпторов пройдет 4 февраля с повесткой дня «Захват Московского дома скульптора». На бывший дворец Вяземских, отреставрированный самими скульпторами, сегодня претендуют новые хозяева. После признания здания федеральной собственностью оно передается Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ. Московские скульпторы высказали свое возмущение на пресс-конференции в РИА Новости.
Наша специальность тихая, молчаливая. Но вы выйдете на улицы Москвы, вы посмотрите на храм Христа Спасителя. Это кто сделал? Чьими руками он восстановлен? Это вот эти люди сидят в этом зале.
Петербург. Сегодня в музее петербургского авангарда открывается первая с 1918 года персональная выставка основателя артистического кабаре «Бродячая собака» Николая Кульбина, художника, теоретика искусств и мецената. Кроме портретов знаменитых современников художника, здесь можно будет увидеть живописный эскиз занавеса кабаре «Бродячая собака». Москва. Московская городская дума одобрила инициативу внесения в Трудовой кодекс обязательств работодателей по организации питания сотрудников. По данным столичного департамента потребительского рынка, с начала 90-х годов количество предприятий общественного питания в городе сократилось почти втрое, а кроме того не регламентируется стоимость обедов и качество услуг. Это приводит к завышению цен и к нарушениям санитарных требований. Петербург. Сегодня начинается тайное голосование рабочих завода «Форд Всеволожск» по условиям, предложенным профсоюзу руководством предприятия по заключению коллективного договора на 2008 год. Администрация предлагает повышение заработной платы в зависимости от квалификационного разряда на 16-21%. Среднюю зарплату на уровне 25,5 тысяч рублей, начальную заработную плату более 19 тысяч рублей, выплату за выслугу лет от 5 до 10 тысяч рублей, бесплатные обеды, увеличение скидки на приобретение новых автомобилей Ford для работников предприятия, введение системы доплат за выполнение дополнительной работы путем совмещения профессий, новое расписание работы смен по результатам переговоров с представителями профсоюза. Новости Москвы и Петербурга, 31 января, Вера Володина.
То, о чем дальше пойдет речь, тоже пока задело в большей степени Санкт-Петербург и Москву. В России продолжается эксперимент по введению заграничных паспортов нового поколения. Информация в некоторых СМИ о том, что срок действия загранпаспортов старого образца заканчивается в следующем году, привела к тому, что в отделениях Федеральной миграционной службы выстраиваются огромные очереди за получением так называемого биометрического паспорта. Однако, как сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, ажиотаж создан искусственно, и загранпаспорта старого образца будут действительны до окончания срока их действия, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Решение менять старый заграничный паспорт на новый биометрический каждый принимает самостоятельно. Но никакой срочной необходимости в смене паспорта нет, заверяет пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
В связи с уткой, которую распространили некоторые центральные средства массовой информации по поводу того, что якобы с 2009 года обладатели обычных загранпаспортов, не биометрических, не смогут выехать в 118 стран. Собственно, отсюда и появилась эта тема, и отсюда начался ажиотаж в отделениях Федеральной миграционной службы и очереди людей, которые бросились оформлять биометрические паспорта. На самом деле это совершенно не соответствует действительности, потому что паспорта пока выдаются только в трех городах в России, и то не везде, не во всех отделениях, только в Москве, Питере и Калининграде. Самое главное, что паспорта обычные, заграничные, они будут действовать до окончание, собственно, срока их действия, никто их не собирается изымать, и ни одна страна не предъявила требований взять из оборота эти документы. А еще важнее, что и сейчас можно получить обычный заграничный паспорт, и он будет действовать ровно столько, сколько он будет действовать.
В среднем в год Федеральная миграционная служба оформляет примерно 500 тысяч заграничных документов. Сейчас в Москве из 126 отделений только в 11 есть специальные технические средства для изготовления электронных паспортов. Москвичи могут обратиться в любой из них и, предоставив необходимые набор документов, получить загранпаспорт нового образца. По закону его должны вам сделать в течение месяца. Однако москвичка Екатерина для того, чтобы получить биометрический паспорт, потратила почти полгода.
Когда я через месяц позвонила, мне сказали, что паспорт еще не готов, что он еще находится на проверке, мои документы проверяют, и попросили позвонить еще через неделю. Через неделю я позвонила снова, мне опять сказали, что мой паспорт не готов, попросили позвонить еще через неделю. На протяжении нескольких недель пыталась туда безуспешно дозвониться, но никто не подходил. Тогда я решила поехать и лично выяснить все-таки, что же случилось с моим паспортом. Я отстояла очередь в очередной раз. Мне сказали, сейчас посмотрим, начали долго искать. В итоге мне сказали, приходите через 2 недели, вот мы отправляем паспорт на печать, и 2 недели он будет печататься, и, в общем, через 2 недели приходите. Так это вот продолжалось в течение месяца, я буквально каждую неделю, как на вахту, ездила в этот отдел узнавать, готов ли мой паспорт. То есть там все люди жаловались, все говорят, что у них возникают какие-то проблемы.
Не всегда паспортно-визовая служба успевает подготовить документ в срок, в определенный законом, то есть за месяц, соглашается Ирина Тюрина. Однако этому есть объяснение, говорит она.
Вот эта электронная аппаратура, которая принимает анкеты на биометрический паспорт и так далее, она очень тонкая. Она реагирует на поправки там какие-то, на помарки в анкетах и так далее. Есть некоторые разночтения в анкетах, размещенных на сайтах Федеральной миграционной службы и Московского отделения Федеральной миграционной службы. Но вроде бы обе они должны пройти. Может, мог сработать человеческий фактор. Насколько я понимаю, дело новое, и оформление, как все новое, идет не слишком гладко. Самое главное, ей нет никакой необходимости, и не было, оформлять биометрический паспорт, потому что он ровно ничем пока, во всяком случае, в обслуживании при выезде не отличается от обычного. Тратить столько усилий на биометрический паспорт нет никакого смысла. Он ни преимуществ никаких не дает при оформлении визы, там никаких дополнительных каких-то льгот при прохождении границы. Ничего абсолютно.
Паспорт нового поколения, или так называемый биометрический, внешне мало отличается от прежнего, разве что по цене. Оформление старого стоит 400 рублей, биометрического – 1000. По технологии изготовления новый документ гораздо сложнее. По словам заместителя начальника Федеральной миграционной службы по Москве Владимира Иванова, он содержит электронный носитель информации и оснащен высокой степенью защиты. Екатерина же утверждает, что никаких биометрических данных в новый документ не вносили.
Здесь просто ты заходишь в будку, и тебя фотографируют. То есть просто цифровая фотография, которую они лепят на вот эту вот пластмасску. Когда я ехала в США и получала визу американскую, то там я действительно сдавала биометрические данные. То есть это отпечатки всех пальцев и фотография, то есть мне фотографировали ратушку глаза. Здесь это просто цифровая фотография.
По словам Ирины Тюриной, затрудняет подготовка документов новые технологии их изготовления.
Микрочип, насколько я понимаю, существует, и в него уже сейчас заносится, помимо того, что это изображено на паспорте, и фамилия, имя, отчество, и разные данные этого человека. Впоследствии туда можно будет внести и биометрические данные, и отпечатки пальцев, и радужку, фотографию, и даже объем черепа и так далее. То есть это паспорт, так сказать, сделанный по новым технологиям, которым можно будет, соответственно, этим технологиям использовать. Но когда это будет, пока сказать сложно.
Сейчас паспортов нового образца выдано порядка 140 тысяч всего. На сегодняшний день в порядке эксперимента их выдачей занимаются только три зоны – Калининград и Калининградская область, Московский регион и Федеральная миграционная служба России. Эксперимент был начат в ноябре прошлого года, и дата его завершения пока не ясна. Это еще один повод не спешить со сменой заграничного паспорта старого образца на новый биометрический. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша на сегодня, 31 января.
Театры. На другой сцене театра «Современник» продолжаются гастроли «Коляда» театра из Екатеринбурга. Сегодня театр драматурга и режиссера Николая Коляды показывает новый спектакль. Он называется «Курица». Автор пьесы и режиссер сам Николай Коляда. А на сцене Театра наций театр «Саунд-драма» представляет свою новую российско-французскую работу по произведению Марины Цветаевой «Молодец». В главной роли создатель и руководитель театра Владимир Панков. Концерты. В концертном зале имени Чайковского концерт Российского национального оркестра, дирижер Михаил Плетнев. В программе произведения Рихарда Вагнера. А в Светлановском зале Московского международного дома музыки выступит французская певица армянского происхождения Элен Сигара, исполнительница роли Эсмеральды в знаменитом мюзикле «Нотр-Дам де Пари». Книги и выставки. В культурном центре «Покровские ворота» сегодня состоится презентация пятитомного собрания сочинений английского писателя-классика Гилберта Кейта Честертона. В издание вошли наиболее известные его произведения. В программе вечера выступление Натальи Трауберг, составителя и редактора собрания, а также показ фильма Ингмара Бергмана «Лицо», снятого по пьесе Честертона «Колдун». А в фойе новой сцены Большого театра открылась выставка фотографий, сделанных перед началом реставрации основного здания. На снимках детали академической росписи главного плафона зрительного зала. Это «Аполлон» и «Девять муз» кисти Алексея Титова, говорит автор работ, фотограф Кирилл Курганов.
На потолке ткань полуторавековой давности. Это плафон. Потолок как-то не очень любит в Большом театре, поэтому это плафон Большого театра, где все музы были выполнены на холсте. Это холсты. На самом деле наверху нет какого-то закрытого пространства. Плафон – это легкий Большого театра. Там кроме холста ничего нету. То есть перетяжки деревянные и все. И вся вот атмосфера, которая в Большом театре образуется во время спектакля, после, во время репетиции, она вся устремляется вверх, к музам. Вот такой своеобразный эфир. Я ничего не дорисовывал, я не обрабатывал это в фотошопе. Единственное, снято тремя объективами, тремя кадрами и на трехматричную камеру. Такой вот 3×3, 9. 9 муз, вот такая дань цифре. То есть я хотел передать свои впечатления, и не просто вот фотографии немножко сухой или немножко репортерской, а вот именно через понятие художественной фотографии, чтобы объект съемки на таком же материале на холсте был тем же самым.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в 9». В прямом эфире работал Евгения Назарец, продюсер Михаил Косторов. После выпуска новостей на Радио Свобода программа «Грани времени». Подтверждает ли бессрочная голодовка Михаила Ходорковского политический характер дела ЮКОСа? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с Еленой Липцер, адвокатом Платона Лебедева и Михаила Трипашкина. Я же расстаюсь с вами до 12 часов московского времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За кухонными столами по всей нашей стране выражается обеспокоенность нашим экономическим будущим.
Необходимо урегулировать этот конфликт политическим.
Народные выступления могут перерасти в общенародное
восстание. Ограбление века, как его называют в Англии, произошло в феврале 2006 года.
Солидные средства пойдут на помощь тем, кому не по силам платить долги, взятые в банке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015. 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».